Вот если бы штурман, вместо того, чтобы кофе здесь гонять, поднялся на верхнюю палубу, то он доставил бы ее туда, куда и нужно. Номера, счастливые номера. Что, если я их все сложу и разделю на 7? Али уже не в силах была сдерживать свое раздражение. «Прекрати думать об этой дурацкой лотерее! Вставай давай!» И тут дядька поставил кружку на стол и встал. Совпадение? Али не была уверена. Человек пару секунд постоял в недоумении, а потом медленно опустился обратно на стул. Если ее мысленный приказ заставил его подняться, может, ей удастся сделать это еще раз? Али, на этот раз уже сознательно, взвинтила себя до прежней степени раздражения и приказала: «Вставай!» И он опять встал. «Номера, лотерейные номера. Почему я встал?» «Окей», — подумала Али, — «это что-то новенькое. Ясно, паромщик не имел понятия, что в его мозгу сидит кто-то чужой, и не мог отличить чужие мысли от своих собственных. Али решила этим воспользоваться». «Иди на верхнюю палубу», — сказала она. «Вечно ты в свой перерыв сидишь в трюме, никогда пейзажем не полюбуешься».
«Что-то здесь жарковато. Надо подняться на палубу».
Паромщик направился вверх по трапу. Али вновь ощутила непривычное трение одежды о кожу. А на автомобильной палубе ее вдруг пробрало холодом. То есть она, конечно, не могла сама ощущать холод, но она чувствовала его через восприятие этого человека, ее временного хозяина, и сообразила, что ее воля толкала его наверх с такой силой, что он позабыл натянуть куртку.
«Следующая палуба», — внушала Али.
Он послушался. На нижней пассажирской палубе было тепло, но не жарко, не так, как в машинном отделении. Штурман продолжал подниматься вверх и вскоре очутился на верхней палубе, открытой ветру и снегу. Наконец-то Али в обличии старого моряка смогла облокотиться на поручни и при этом не провалиться сквозь них. Но, окинув взглядом водную ширь, Али опешила. Могилого судна нигде не было видно. Вообще ничего не было видно, кроме отдаленного берега Стейтен-Айленда. На секунду она запаниковала, но скоро разобралась, в чем дело.
«Я смотрю его глазами», — напомнила она себе. «Живой человек не может видеть призрачный корабль».
Она покинула чужое тело. Это было легко, словно выскользнуть из чехла. И в ту же секунду картина мира снова изменилась. Судно могилы опять стало видимым, ведь теперь Али смотрела на него глазами призрака. Сульфур Куин находилась по правому борту. Но паром двигался слишком быстро. На такой скорости они разминутся на добрых сотню ярдов. Преисполнившись ярости и отчаяния, Али вновь повернулась к старому штурману. Но того уже не было на месте, он направлялся на мостик. Девочка поспешила следом и незаметно вновь влезла в чужую шкуру. И опять она видела мир глазами паромщика-дальтоника. Он открыл дверь, ведущую на мостик, и вошел внутрь. Помещение было узким, воняло старым лаком. Другой штурман, помоложе, стоял у панели управления. «Ветер сегодня зверский», — сказал он. «И почему бы им не придать этим посудинам более обтекаемую форму?»
«Ага», —
отсутствующе ответил старик. Молодой штурман внимательно взглянул на старшего коллегу.
«С тобой все в порядке?»
«А? Да нет, ничего. Не знаю, чувствую себя как-то странно».
Али поняла, что происходит. Хотя она и старалась держаться вне пределов его восприятия, он смутно ощущал ее присутствие. В ее голове сложился план, но поскольку старый паромщик уже начал о чем-то догадываться, ей придется действовать быстро, иначе будет поздно.
«Скажи ему, чтобы он пошел на перерыв», — внушала Али, — «а сам становись к штурвалу».
Но старик вдруг начал озираться по сторонам.
«Какого...
что, укусила какая-нибудь тварь?» — спросил молодой.
«Говорил же я, здешние клопы не знают, что сейчас зима. Так и кишат внизу в машинам. У них там родильное отделение. А потом долезают по переборкам аж до сюда».
«Делай, что тебе говорят!» — мысленно прикрикнула Али. «Возьми управление на себя!»
но старый штурман вдруг сказал «Нет».
Теперь в его мозгу воцарилась паника, и Али поняла, что обнаружено.
«Кто ты? Чего хочешь?»
Потеряв голову, она решила было выскочить из него и перекинуться на молодого. Но такого, прыгать от человека к человеку, ей делать еще не доводилось. Нет уж, лучше оставаться там, где она уже пригрела местечко, и попробовать поработать со стариканом. Она постаралась взять себя в руки и мысленно заговорила с ним.
«Неважно», — сказала она. «Мне нужно, чтобы ты взял штурвал и сменил курс».
«Нет»,
— отрезал он, на этот раз слух. Второй штурман в удивлении воззрился на него.
«Что? Нет?» «Нет. У меня в голове. В смысле, это не клопы. Это что-то другое».
«Не клопы? В голове? Какие-то другие насекомые, значит?» Второй штурман не знал, как ему к этому отнестись, и поэтому просто пожал плечами и устремил взгляд вперед,